Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Шпионские страсти. Государственная тайна осужденных российских ученых. И Япония через год после землетрясения и цунами. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В эфире рубрика «Шпионские страсти». Владимир Абаринов и журналист и писатель из Лондона Александр Васильев обсуждают сегодня дела российских ученых, осужденных за шпионаж. Этот выпуск называется «Государственная тайна».
В понедельник стало известно, что президент Медведев направил в Генпрокуратуру список 32 лиц, которых российская оппозиция считает политзаключенными, с поручением до 1 апреля провести анализ законности и обоснованности обвинительных приговоров суда в отношении этих лиц. Один человек в этом списке осужден по статье 275 Уголовного кодекса России. 275-я статья – это государственная измена, то есть шпионаж, выдача государственной тайны, либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации. Зовут этого осужденного Валентин Владимирович Данилов. Он кандидат физико-математических наук, бывший директор теплофизического центра Красноярского государственного технического университета. По версии Федеральной службы безопасности, шпионил он в пользу Китая. Однако эксперты Академии наук и Центрального научно-исследовательского института машиностроения пришли к выводу, что сведения, переданные Даниловым китайцам, уже 10 лет как не секретные. Первый суд присяжных оправдал Данилова. Тогда, под предлогом процессуальных нарушений, состоялся второй процесс, на котором его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Это было в июле 2005 года. Существуют и другие аналогичные дела ученых-шпионов, по которым осужденные либо уже отбыли наказание, либо были помилованы, как Игорь Сутягин, либо наказание было условным. Александр, откуда вообще берутся такие дела? ФСБ заводит их для галочки? Чтобы показать, что разведка существует недаром? Или это результат шпиономании, свойственный этому ведомству? Или, может быть, ложное обвинение в шпионаже – просто способ расправиться с человеком? Например, устранить делового конкурента?
Любая спецслужба в любой стране должна постоянно показывать, что она недаром ест свой хлеб. Если она не будет этого делать, правительство или парламент данной страны урежет финансирование, что приведет к сокращению штатов, к замедлению служебного роста сотрудников и тому подобное. Поэтому контрразведка, например, всегда будет убеждать политиков в том, что в стране действуют иностранные шпионы, и таким образом раскручивать кампанию шпиономании. Проблема в том, что под эту кампанию могут попасть люди, которые не сотрудничали с иностранными разведками или сотрудничали, но не знали об этом. И здесь очень важно, чтобы в стране существовала надежная судебная система, независимые адвокаты, которые могли бы защитить обвиняемого, если контрразведка шьет ему дело. В Британии такая система есть, и благодаря ей в прошлом году россиянка Катя Затулеветер, которую подозревали в шпионской деятельности, выиграла судебный процесс и добилась того, что решение о ее депортации из Британии было отменено. В России такой системы нет, и поэтому жертвой кампании шпиономании стал, например, Игорь Сутягин. Сутягина обвинили в передаче секретных сведений о российских военных технологиях иностранным разведкам. В этом обвинении есть две составляющие – секретные сведения и иностранные разведки. Разберем их по порядку. Будучи сотрудником Института США и Канады, Игорь Сутягин не имел доступа к государственным секретам России. Когда Сутягин готовил свои аналитические материалы о России, он пользовался открытыми источниками. Теперь вторая часть обвинения – иностранные разведки. Сутягин сотрудничал с британской консалтинговой фирмой, под прикрытием которой якобы действовали британские и американские разведчики. Если это на самом деле была шпионская контора, то Сутягин, скорее всего, об этом не знал. Таким образом, Сутягин занимался тем, чем занимаются тысячи других экспертов. Писал доклады на основе открытых материалов, передавал их исследовательской фирме и получал за это деньги.
Хочу подчеркнуть, что судебное следствие по делам о шпионаже проходит, как правило, в закрытом режиме. Защита обычно утверждает, что обвиняемый пользовался открытыми источниками. Спрашивается, каким образом, пользуясь открытой информацией, можно разгласить государственную тайну?
Я думаю, в некоторых случаях это возможно. Например, если какая-то информация засекречена в России, а в других странах она находится в открытом доступе. Допустим, американские эксперты сделали какие-то выводы, касающиеся оборонного потенциала России, на основе результатов космической разведки. Но пока нет подтверждения с российской стороны, это только версия. А вот если придать гласности совершенно секретный документ Министерства обороны России, в котором содержится та же самая информация, то это уже не версия, это факт. В случае с Игорем Сутягиным могла быть такая ситуация. На основе открытых данных он сделал выводы или прогнозы, которые являются в России секретными. Но даже если это произошло, он этого не знал, и сажать его было не за что. Тут надо отметить еще одну вещь. Иностранная разведка может проявить к вам интерес, даже если вы не являетесь специалистом по каким-либо российским вопросам. Например, вы эксперт Института США и Канады и каждую неделю пишете аналитические записки о внешней политике Соединенных Штатов, которые поступают президенту России. ЦРУ было бы радо получать копии этих записок, поскольку они дают представление о том, на основе каких материалов президент России принимает решения. Еще одна ситуация. В данный момент вы не имеете доступа к секретным материалам, но можете перейти на работу в организацию, в которой такие материалы есть. Сейчас вас завербовать легче, чем потом. И если вербовка состоялась, то вы становитесь перспективным агентом. Может быть такое. Вы близко знакомы с людьми, которые имеют доступ к секретной информации. Знаете такие детали их личной жизни, которые могут способствовать их вербовке. В таком случае, если вы сотрудничаете с иностранной разведкой, вы агент-наводчик. В общем, вариантов много, и за каждый такой вариант вас могут посадить по шпионской статье.
В наше время наука давно перешагнула национальные границы. Сообщество ученых – это интернационал, члены которого свободно общаются друг с другом, в том числе при помощи современных технологий связи. Кстати, обвинения в шпионаже предъявляются ученым не только в России. В США, например, таких дел тоже хватает. Сейчас в России начинается новый, на этот раз 6-летний президентский срок Владимира Путина, бывшего офицера разведки с соответствующим мировоззрением. Мы вправе опасаться, что начнется новый виток преследования ученых за шпионаж. Как уберечься от этой напасти? Александр.
Надо действовать по принципу «помоги себе сам», поскольку ни ФСБ, ни российские суды вам в этом деле не помогут. Надо внимательно присматриваться к своему окружению, особенно к иностранцам. Давайте представим себе условного российского эксперта и посмотрим на него глазами иностранного шпиона. Когда шпион знакомится с экспертом, он должен быстро решить для себя два основных вопроса. Можно ли этого эксперта завербовать и надо ли его вообще вербовать? То есть, может ли он пригодиться разведке? Поэтому шпион будет выяснять у эксперта, какими вопросами он занимается, какой информацией имеет доступ, как может развиваться его карьера, в каких кругах он вращается. Если сделан вывод о том, что такой эксперт пригодится, шпион будет выяснять, можно ли его завербовать. То есть речь пойдет о материальном и семейном положении, о политических взглядах, об отношении к руководству России. Иными словами, шпион попытается нащупать основу для вербовки. Если шпион хорошо подготовлен, то он не будет задавать эти вопросы в лоб. Он будет использовать тактику выведывания. Он будет рассказывать о своей семье или о проблемах на работе у своего приятеля в надежде на то, что эксперт поддержит тему разговора и начнет рассказывать о себе. Одновременно шпион постарается понравиться этому эксперту, стать его другом. Возникает вопрос, как отличить шпиона от обычного человека, который проявляет к вам интерес? Допустим, вы познакомились с женщиной, которая интересует ваше материальное и семейное положение, а также ваша сексуальная ориентация. Или с мужчиной, который спрашивает, где вы работаете и за какую футбольную команду вы болеете. Отличие такое. Обычных знакомых будет интересовать определенная группа вопросов. Шпиона будут интересовать все вопросы. Он должен получить ваш полный портрет. При этом шпион постарается получить информацию о вас как можно быстрее, поскольку чем дольше он встречается с вами в ресторанах или на теннисном корте в открытую, тем больше вероятности того, что ваш контакт будет замечен сотрудниками ФСБ. Вы обязательно почувствуете этот необычный повышенный интерес со стороны шпиона.
С журналистом и писателем из Лондона Александром Васильевым беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Одиннадцатого марта Япония будет вспоминать трагедию, которая произошла год назад и стоила жизни 16 000 человек. 3 000 по-прежнему числятся пропавшими без вести, 6 000 получили ранения. Землетрясение, цунами и, как следствие, авария на атомной станции Фукусима-Даичи нанесли ущерб стране в 235 миллиардов долларов. Так оценил Всемирный банк. Сегодня об этом вспоминают люди, которые все это пронесли через себя. Моя коллега из японской общественной телерадиокорпорации NHK, Мисата Касуки, которая сейчас проходит практику на Радио Свобода, беседовала с русскими, живущими в Японии. Дмитрий Коробов, переводчик, живет на северо-востоке центрального японского острова Хансю в городе Мориока.
Здесь довольно часто бывают небольшие землетрясения, но постепенно вот стало понятно, что это необычное землетрясение. Во-первых, очень сильное. Японские дома строят хорошо, поэтому в городе Мориока разрушений крупных не было. Но трясло так, что было очень сложно удержаться на ногах. То есть мне пришлось сесть на пол подальше от всяких тяжелых предметов. Вот сразу выключилось электричество, газ и так далее. И землетрясение продолжалось очень-очень долго. То есть примерно в течение там нескольких часов мы все время выходили на улицу, потому что было страшно оставаться дома, что, может, все-таки как бы крепко их не строили, эти дома, но все-таки было страшно, приходилось выходить на улицу и там пережидать сильные толчки.
И потом последовало мощное цунами.
Да, побережье префектуры Иваты пострадало очень сильно. Там погибло огромное количество людей. На самом деле мы узнали об этом не сразу, потому что у нас отключилось электричество, не было ни телевидения, ни интернета. Но у многих на телефоне работали еще какое-то время. Можно было смотреть телевизор через мобильный телефон. Оттуда мы узнали, но это тоже произошло не сразу, то есть где-то через несколько часов после землетрясения. Мы, может быть, даже позже остальную Японию об этом узнали. Хотя находились близко.
Я знаю, что вы ездили в пострадавший район. Какое впечатление он на вас оставил?
Примерно в мае я туда ездил. Отвозил финансовую помощь. Из Москвы добрые люди собрали деньги для пострадавших. И мы отвозили эти деньги как раз одной семье пострадавшей. Знаете, да, впечатление такое, как... Я никогда не участвовал в войне, но ощущение такое, что как будто бы были военные действия. То есть все дома разрушены. Довольно страшное зрелище.
11 марта исполнится год с момента этой трагедии. А спустя год как вы относитесь к этому событию? И как японцы вокруг вас относятся?
Японцы, вы знаете, очень, видимо, поскольку они живут все время на этих островах, они очень трезво реагируют на все это. То есть, естественно, психологически очень тяжелое время было, первый примерно месяц после землетрясения, когда были проблемы там и с продуктами, и с бензином и так далее. Но после этого, знаете, японцы очень быстро восстановили все жизненно важные инфраструктуры и так далее. И излишней паники не было. И меня вот, например, поразило, что в первые же дни, когда, там, не знаю, поставка продуктов, там их раздача, все очень организовано, и вот не было никаких, по крайней мере, вот в Мориоке не было никаких, не знаю, там, расхищений или чего-нибудь в этом роде, грабежа. Ничего этого не было. Люди спокойно стояли в очередях за продуктами. Все, конечно, немножко напряженные были, потому что полупаническое состояние, но вот даже при этом сохранялось внешнее спокойствие. Ну, вы знаете, сейчас, в принципе, вот в Мориоке абсолютно такая же жизнь, как и до землетрясения. Особой разницы я практически не чувствую. Может быть, люди стали больше думать о своей безопасности, то есть у всех есть продукты, батарейки, что-то, что нужно на случай следующего землетрясения.
Ваше отношение к Японии изменилось после 11 марта?
Да, вы знаете, наверное, все-таки изменилось. Ну, во-первых, как я уже сказал, меня очень поразила та скорость, с которой восстанавливалась Япония после землетрясения. И то, как ведут себя японцы спокойно относительно в таких условиях, смогла возникнуть там паника, грабежи и так далее. Ничего этого в крупных масштабах не было. В этом смысле я стал больше уважать японцев. Знаете, иностранцы, например, в рядах иностранцев, скажем так, которые здесь живут, случилась самая настоящая паника, то есть люди стали вести себя неадекватно. Этого я не наблюдал среди японцев. Это меня очень удивило и стал больше уважать. И одновременно это землетрясение тоже вскрыло некие проблемы, например, ну вот с атомной электростанцией, то, как передавали это в новостях, то, как вели и продолжают вести себя люди с этой электростанции, это выглядит очень странно. Но это напоминает скорее то, как вели себя там, не знаю, в Советском Союзе, средства массовой информации и так далее. То есть явное скрывание каких-то фактов, когда всем очевидно обратное.
Дмитрий Коробов, переводчик с японского языка. Леонид Кульчин живет в Японии с 2000 года. Главный виолончелист симфонического оркестра «Гунма».
Благодаря тем ужасным новостям, которые передавались во всех средствах массовой информации по всему миру, и в том числе в России, на нас начали оказывать знакомые, друзья, родственники большое давление с тем, чтобы надо срочно возвращаться, потому что Фукусима, и это очень опасно, и Японию всю смыло цунами. И было действительно очень тяжело сопротивляться, потому что на самом деле то, что показывали по телевизору или писали в газетах, скажем, в России, очень мало соответствовало тому, что было именно в тех местах, где мы жили. Конечно, в Тохоку, там, где произошло цунами, или в Фукусиме, непосредственной близости от атомной станции, конечно, было очень тяжело и напряженно. Но это не значит, что это вся Япония. И вот в этот момент на Фейсбуке возникла такая группа, которая так и называлась «Группа поддержки жертв цунами и Фукусимской атомной трагедии». И название этой группы было «Стоп паник». В этой группе собрались очень многие люди, в основном русскоязычные, граждане очень многих стран. Сразу вскоре после землетрясения, благодаря большой поддержке дальневосточных средств массовой информации, вот Владивосток, Хабаровск, там есть такая журналистка Ольга Кускова, она опубликовала письмо участников группы, которое призывало всех родственников и друзей за границей успокоиться, и в котором описывалась реальная ситуация, и ситуация та, что, в общем, жить в Японии можно спокойно, и в этой стране все будет хорошо. Потом эта группа, люди инициативные, собрались и написали коллективное письмо в поддержку тех людей, которые работали в тот момент на самом опасном участке, вот на Фукусимской атомной станции. А потом были люди, которые поехали непосредственно вот в районы, которые пострадали от наводнения, от цунами. И приехав туда и увидев ту ситуацию, которая там возникает, как бы государственная поддержка есть, но не во все места она доходит. Люди живут в убежищах в ужасных условиях и так далее. И опять-таки благодаря тому, что возникла такая группа поддержки жертв Тохоку, люди стали собирать какие-то вещи буквально за неделю. Было собрано очень много вещей, необходимых там. И при поддержке российского посольства, они предоставили грузовик, эти вещи были отвезены в Тохоку. И вот с этого момента как бы началось и мое тоже участие. Я вот познакомился впервые с теми людьми, которые в этой группе участвовали. И, ну, у меня большая машина, поэтому я как бы тоже тут смог собрать кое-какие вещи в своем оркестре, где я работаю. И ребята тоже ко мне приехали, и мы вместе все поехали туда. Ну и поскольку я уже поехал, создалась такая ситуация, что я смог поехать, ну так случилось. И вот и я решил на всякий случай взять с собой виолончель. Ну и когда мы туда приехали и стали общаться с людьми, ведь главное в этом не просто отослать помощь или отвезти, а ну какую-то частицу тепла, какой-то поддержки, вот непосредственно передать. Это не вещественное, это духовная, очень важная поддержка, на мой взгляд. И когда мы стали общаться там с людьми, то выяснилось, что там был один такой обитатель этого убежища, который сказал: вы знаете, да, но нам привозят и вещи, и все, а вот приезжайте еще, приезжайте, и скажите, что мы вас поддерживаем, и протяните нам руку, и может быть какой-то концерт. Ну и в конце июня мы уже поехали, подготовили концертную программу и поехали уже с концертной программой. И с «Гунмы», и с оркестра, и с «Токийского оркестра» были участники. Там был струнный квартет, И ребята, вот русские, которые подготовили всю эту гуманитарную помощь, они сделали очень интересную программу, нашли с большим трудом в Японии, ну, нашли и все на себя, так сказать, принарядили, настоящие национальные русские костюмы и, в общем, какую-то русскую кухню, умудрились приготовить какую-то еду и отвезти туда, и там разогреть, и накормить, и душу, и тело. Вот. Ну и вот с этого началось все. Ну вот потом еще ребята очень несколько раз ездили, и когда уже убежища перестали существовать, а возникли вот эти временные дома, которые были построены. Кстати, я был потрясен, что в принципе за такой короткий срок, по-моему, уже после 1 октября ни одного убежища не было. А были только уже вот как бы всех, для кого была необходимость такая, переселили во временные дома. Но и тем не менее, вот сейчас готовится в связи с годовщиной землетрясения опять поездка, опять туда же, в тот же город Исиномаки, это префектура Мияги. Там очень радостно наблюдать, как с течением времени меняется обстановка, меняется атмосфера. Вот, и это действительно очень здорово. Ну, а теперь вот мы готовим новую программу, и теперь уже мы получили спонсорскую помощь на эту поездку от музыкального фонда «РОМ», который есть в Японии. Он как бы оказывает всяческую поддержку молодым музыкантам и, так сказать, оказывает поддержку тем, кто занимается классической музыкой. Ну и у них оказались определенные средства, выделены на то, чтобы оркестры могли осуществлять музыкальную деятельность именно вот в пострадавших районах, чтобы там играла музыка. И вот возникла такая идея, чтобы соединить то, что мы делали в прошлом году, с тем, что вот что может сделать как бы профессиональный симфонический оркестр. И вот сейчас мы эту программу готовим. Ребята очень сильно, очень напряженно занимаются там в Токио. Они готовят и песни, и танцы, и опять, наверное, будет и русская кухня, и будут какие-то русские подарки, которые собирают в России, и эти подарки будут присланы. В общем, вот такая история.
С главным виолончелистом симфонического оркестра «Гунмы» Леонидом Гульчиным и переводчиком Дмитрием Коробовым беседовала моя коллега из японской общественной телерадиокорпорации NHK Мисато Касуги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На завтрашнем митинге за честные выборы в Москве будут дежурить около 10 общественных наблюдателей. В их число войдут члены общественного совета при столичном ГУВД, а также уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. В Дагестане блокирована группа боевиков, которые предположительно обстреляли военный вертолет. Экипаж Ми-8 при аварийной посадке, как сообщалось, не пострадал. В Пермском крае в связи с гибелью при пожаре в селе Маховое Кунгурского района семьи из 9 человек возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Российское посольство в Таиланде подтвердило гибель при пожаре в отеле Бангкока гражданки России 40-летней Людмилы Бандера. Ее муж находится в больнице в тяжелом состоянии. В Саратове сегодня прошла санкционированная акция в рамках протестной кампании «За честные выборы». В митинге, организованном городским объединением избирателей, участвовали, по разным данным, от 50 до 150 человек. В секторе Газа в результате израильского авианалета убиты два боевика. Один из них – лидер группировки «Комитеты народного сопротивления». Сообщается, что он готовился осуществить в ближайшее время крупный теракт на границе между Израилем и Египтом. Глава оппозиционного сирийского национального совета Бурхан Галиун отверг призыв бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана к диалогу между правительством Сирии и оппозицией. Министерство финансов Греции сообщило в пятницу, что большинство частных кредиторов согласились на обмен 86% нынешних долговых обязательств на новые с отложенным сроком погашения. Парламент Хорватии сегодня единогласно ратифицировал договор о присоединении к Европейскому Союзу. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске частные кредиторы Греции согласились списать почти треть ее долга. Россию предупредили о возможном снижении кредитного рейтинга. Альянс автомобильных компаний General Motors и Peugeot. Почему в России годовой рост цен на продовольствие оказался почти в 30 раз меньшим, чем в Европе? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Правительство Греции представило в пятницу итоги переговоров с частными кредиторами, на долю которых приходится более половины всего накопленного страной долга, об условиях его частичной реструктуризации. Греции удалось заручиться согласием подавляющего большинства таких кредиторов. В целом на них приходится более 80% частного долга страны. Соглашение открывает Греции возможность получения новых кредитов Европейского Союза и Международного валютного фонда, без которых страна уже через две недели оказалась бы перед угрозой дефолта. К 10 часам вечера в четверг по местному времени истек срок, установленный правительством Греции для приема от частных кредиторов страны заявок с согласием на участие в его реструктуризации на предложенных им условиях. Они предполагают в первую очередь обмен ранее выпущенных Грецией гособлигаций на новые с более дальними сроками погашения, а также выкуп правительством Греции ранее выпущенных гособлигаций, но с большой скидкой. В целом реструктуризация по планам должна привести к сокращению общего текущего долга Греции, достигшего почти 370 миллиардов евро, почти на одну треть, а именно на 107 миллиардов евро. Для этого Греция стремилась заручиться согласием не менее 90% всех своих частных кредиторов, а это крупные банки, различные инвестиционные фонды и другие финансовые компании. Утром в пятницу было официально объявлено, что получено согласие от частных кредиторов на долю которых приходится 83% общей суммы накопленного Грецией долга частным кредиторам, и что теперь правительство страны намерено воспользоваться поправками к национальному законодательству, спешно принятыми в середине февраля, которые позволяют ему фактически заставить согласиться на реструктуризацию и остальных кредиторов, купивших ранее гособлигации страны, выпущенные по нормам греческого законодательства, а это 86% от всех. И за счет таких мер общий уровень согласия повышается уже почти до 96%. Но именно этот элемент принуждения разве не означает, по сути своей, частичного дефолта Греции по долгам, если исходить из обычной практики международных долговых рынков? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
В случае с Грецией, мне кажется, и рейтинговое агентство, и, если говорить вот по сути, такая реструктуризация будет расценена как дефолт. Другое дело, что вот такой большой процент инвесторов, которые согласились на условия реструктуризации, говорит о том, что все-таки какой-то консенсус был достигнут. Если бы изначально такие условия по количеству инвесторов, которые согласны на условия реструктуризации, были прописаны в проспектах эмиссии при выпуске облигаций, вот, которые сейчас обмениваются на новые, то, скорее всего, такой трактовки, что ли, негативной для эмитента не было бы. Но в данном случае, когда инвесторов, по сути, заставили пойти на реструктуризацию, такие вот манипуляции, что ли, такие изменения в условиях обращения выпуска с задним числом, поправки, которые имеют обратную силу, они привели к тому, что, скорее всего, такие условия реструктуризации, которые сейчас были достигнуты и на которые вынуждены пойти большинство инвесторов, такие условия будут расценены как дефолт.
Можно предположить также, что если бы речь шла не о стране, входящей не только в еврозону, но и в Организацию экономического сотрудничества и развития, объединяющую 34 наиболее индустриально развитых экономики мира, а о некой развивающейся стране, такую реструктуризацию сразу назвали бы дефолтом, как было, например, в случае с Аргентиной в начале 21 века. Из Франкфурта на Майне аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Конечно, такой шаг можно было бы приравнять к дефолту или, по крайней мере, к частичному банкротству. Однако этот критический порог Греция давно прошла. Весь мир знает, что страна фактически уже обанкротилась. И в сложившейся ситуации другого решения долговой проблемы Греции фактически не существует. Поэтому и принудительные меры греческого правительства, внесенные в национальное законодательство лишь в феврале, а значит, действующие задним числом, уже и воспринимаются рынками как чуть ли не должное. Но, безусловно, в случае какой-либо другой страны подобный такой шаг стал бы для нее убийственным.
По вашим представлениям, такой отчасти силовой метод реструктуризации накопленного долга страны еврозоны, оказавшейся в долговом кризисе, не станет ли в итоге прецедентом и для других? Ведь, несмотря на все заверения европейских политиков о том, что, мол, случай Греции уникальный и повторению не подлежит, вся финансовая политика в еврозоне с момента появления единой европейской валюты и стала, по сути, политикой самых разных исключений и компромиссов ради неких политических целей. Именно поэтому теперь Евросоюз и пытается ее в очередной раз ужесточить.
На мой взгляд, опасение, что случай Греции может стать в Европейском Союзе прецедентом, и ее пример вдохновит и другие страны прибегнуть к такого рода реструктуризации, чтобы списать свои долги, необоснованное. Достаточно вспомнить, через какое давление, какие испытания и социальные волнения Греции пришлось пройти за последние два года. И вряд ли можно предположить, что правительства других европейских стран, обремененных крупными долгами, решаться на подобный шаг. Ведь население Греции хорошо понимает в том, что в стране возник долговой кризис, виноваты их собственные политики, а отнюдь не правительства других европейских стран. Поэтому я думаю, что на такие же испытания никто не пойдет, и случай Греции не станет прецедентом.
Соглашение Греции с частными кредиторами означает не только крупнейшую в истории мировой экономики реструктуризацию суверенного долга, оно фактически снимает угрозу дефолта Греции, который мог бы стать неминуемым уже 20 марта, когда стране предстоят очередные выплаты в счет текущего обслуживания своего долга сразу на 14,5 миллиардов евро. Без новых кредитов Евросоюза и МВФ Греция произвести их не в состоянии, а одним из главных условий этих кредитов и было соглашение греческого правительства с частными кредиторами страны.
Международное рейтинговое агентство Fitch может снизить суверенный кредитный рейтинг России, если власти страны не будут прилагать усилий по ужесточению своей бюджетной политики, говорится в сообщении агентства. Последний раз Fitch меняла долгосрочные рейтинги России в начале февраля 2009 года. Тогда они были понижены на одну ступень в инвестиционной категории по версии этого агентства с позитивным прогнозом. Однако в середине января нынешнего года эксперты Fitch ухудшили свой прогноз по рейтингам России до стабильного, объяснив свое решение, в частности, усилением политической неопределенности в стране в связи с неожиданной, по их мнению, волной протестов после выборов в Государственную Думу. Насколько оправданным было такое рейтинговое действие? Руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Политика, политические риски у Fitch – это обоснование, почему произошло это снижение, а не обоснование того, что будет определять экономическое будущее России в ближайшем среднесрочном, а может быть и в долгосрочном будущем. Другие факторы, о них естественным образом Fitch не говорит, но они продолжают действовать для России. Это то, что будет предопределять ее экономическое будущее.
Новое же решение агентства Fitch по долгосрочным кредитным рейтингам России может быть принято, исходя из анализа проводимой экономической политики, а также влияния, которое оказывает на нее последние действия властей в бюджетной сфере. Такой подход, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, можно признать справедливым.
Пока что мы видим, что в своих предвыборных статьях Путин действительно достаточно щедрые обещания раздавал повысить заработную плату врачам, учителям, выделить дополнительное финансирование на самые разные задачи. И суммарная стоимость всех обещаний, предложений, которые в этих статьях содержатся, действительно могла бы привести к снижению рейтинга. Но я не думаю, что все это так сразу начнет немедленно проводиться в жизнь. Я думаю, что, во-первых, не все из этого вообще реально будет реализовано. Во-вторых, то, что будет реализовано, будет не просто представлять собой увеличение расходов, а сопровождаться реформами.
Однако даже без учета этих предвыборных обещаний, как считают эксперты, бюджетная стабильность в России уже поставлена под сомнение прежними решениями правительства. Среди них гигантская по объему программа закупки вооружений, финансирование масштабных проектов типа Олимпиады 2014 года или Чемпионата мира по футболу 2018, наращивание социальных обязательств государства. Евсей Гурвич продолжает.
Да, мы в последнее время ослабили свою бюджетную политику. Да, мы увеличили расходы на пенсии. И в то же время обещано, что в 2014 году у нас произойдет новая пенсионная реформа. В принципе, конечно же, нам нужно сейчас заняться непопулярными мерами. Нам нужно и повышать пенсионный возраст, и более адресную социальную политику проводить. Конечно же, если мы не будем этого делать, то постепенно будет расти дефицит бюджетный, будут, соответственно, расти стоимость заемных средств, будет дополнительное бремя налоговое на экономику. Поэтому, конечно же, мы выступаем за то, чтобы мы перешли от политики решения любых задач в бюджетной сфере путем выделения дополнительных средств к более трудному, но более перспективному пути повышения эффективности расходов.
Сейчас определенной страховкой для государственных финансов России остаются высокие цены на нефть, указывают эксперты агентства Fitch, предупреждая, что их сильное и устойчивое падение может оказать пагубное влияние на экономику России и, скорее всего, привести к снижению ее рейтинга. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских в целом с такой оценкой согласен.
Положение, которое сложилось, имеет достаточно признаков некой стабильности. К этому, в первую очередь, конечно, располагают высокие цены на нефть, которые уже достаточно длительное время мало изменяются. Вот если этот параметр как-то будет удерживаться примерно на этих уровнях, там, скажем, коридор 100-120 долларов за баррель для североморской нефти марки Brent, то оснований для снижения и прогнозов, и рейтингов особенно не будет.
Однако российское правительство пока не ожидает заметного снижения цен на нефть в краткосрочной перспективе. Более того, в понедельник заместитель министра экономического развития Андрей Клепач повысил среднегодовой прогноз по нефти Urals до 110 долларов за баррель против 100, заложенных в федеральном бюджете на текущий год. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Здесь есть и хорошая, и плохая сторона. Хорошая сторона в том, что у нас есть время провести необходимые реформы. У нас все-таки очень низкий по мировым стандартам государственный долг, меньше 10% ВВП, тогда как там в Америке около 100%, в Японии вообще больше 200% ВВП. И если мы начнем проводить реформы, то у нас есть на это необходимые несколько лет. Но, с другой стороны, появляется соблазн ничего не делать, если мы живем сегодняшним днем. Я надеюсь на то, что все-таки наши власти будут жить не одним днем, а будут смотреть вперед хотя бы на 6 лет.
Заявление Владимира Путина о необходимости проведения структурных реформ в российской экономике для снижения ее зависимости от сырьевого сектора не остались незамеченными экспертами агентства Fitch. Однако для них пока также не ясно, трансформируются ли эти слова в реальные действия.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Альянс автомобильных компаний General Motors и Peugeot. Почему в России годовой рост цен на продовольствие оказался почти в 30 раз меньшим, чем в Европе? Крупнейший в мире и второй в Европе производители автомобилей, американская компания General Motors и французская Peugeot, соответственно, представили в понедельник некоторые детали их будущего стратегического альянса, о создании которого было предварительно объявлено еще на прошлой неделе. Так, Peugeot выпустит своих новых акций примерно на 1 миллиард евро, почти треть которых выкупят General Motors, заплатив за них 320 миллионов евро, а также нынешний главный акционер французской компании, семья Peugeot.
Пежо, наследников ее основателей в конце XIX века. В итоге этой семье будет принадлежать почти 38% голосующих акций компании Пежо, а General Motors, которая становится вторым по величине акционером французского автопроизводителя, 7%. Новый альянс предполагает, в частности, совместную разработку дизайна и платформ новых автомобилей, двигателей для них, а также создание совместного предприятия по закупке комплектующих. Первые совместно разработанные модели могут появиться не ранее 2015 года, однако в ближайшие годы обе компании будут вести бизнес самостоятельно, конкурируя на рынках мира. Их нынешнее партнерство может стать лишь основой для более тесного альянса в будущем. Ну а главной целью альянса на ближайшие годы эксперты считают сокращение затрат на производство автомобилей обеими компаниями, как для Peugeot, так и для немецкой компании Opel, являющейся уже более 80 лет европейским подразделением General Motors и убыточной в течение 12 последних лет. Наш собеседник – профессор школы бизнеса Мичиганского университета в США, бывший председатель совета директоров и исполнительный директор компании American Motors Джеральд Майер. Интересно, что компания American Motors в начале 80-х годов прошлого века была куплена французской компанией Renault, которая, впрочем, через несколько лет перепродала ее американской Chrysler. Джеральд Майер.
Я просто не могу представить себе других причин этой сделки, кроме сокращения расходов убыточной компании Opel и упрощения многих текущих операций, связанных с ее производством. Каких-то стратегических причин для этого альянса я просто не вижу. Но как бы то ни было, он не решит главную проблему Opel, а именно явно избыточные мощности ее заводов. То же самое относится и к Peugeot. И очевидно, что сделка вряд ли приведет к созданию каких-то новых интересных моделей автомобилей. Среди других возможных объяснений планируемого альянса я вижу то, что Peugeot получит немалую сумму, а General 7% акций французской компании. Плюс, выступая совместно, они смогут диктовать более выгодные для себя условия контрактов с поставщиками комплектующих. Кроме того, Peugeot является одним из лидеров в производстве небольших дизельных двигателей, что, безусловно, может помочь компании Opel. Однако General Motors и сама могла бы выпускать такие же двигатели. Так что в целом я не вижу других объяснений этой сделки, кроме стремления сократить производственные расходы.
Большинство крупных альянсов автомобильных компаний за последние 20 лет – BMW Rover или Daimler Chrysler, General Motors Fiat или Volkswagen Suzuki – оказались неудачными и были в итоге расторгнуты. Исключение составляют разве что альянсы Renault-Nissan и пока Fiat Chrysler. Можно ли, на ваш взгляд, это обстоятельство считать главной причиной того, почему нынешний альянс General Motors Peugeot на ближайшие годы станет фактически пробным для General Motors, без каких-либо затратных обязательств перед новым европейским партнером?
Знаете, как мне представляется? General Motors просто не знает сама, что ей делать с Opel. На европейском своем подразделении американская компания теряет огромные деньги. 2 года она упускала возможность продать Opel, хотя известно, что некоторые члены совета директоров компании на этом настаивали. Так что выбор у General Motors невелик. Либо сократить Opel до масштабов, при которых компания станет рентабельной, а это означает сокращение производственных мощностей и отказ от идеи оставаться крупным игроком на европейском рынке, либо просто подсократить текущие расходы Opel. На мой взгляд, благодаря альянсу с Peugeot, General Motors вполне сможет этого добиться, однако потребуется время.
В 2011 году объемы продаж Peugeot в Европе, где французская компания уступает лишь немецкой Volkswagen, сократились почти на 9%. Продажи марок, принадлежащих General Motors, почти на 2%. А в целом, за последние 5 лет объемы продаж автомобилей в странах Европейского Союза сократились на 14%. И эксперты одной из главных причин вновь и вновь называют избыточные мощности этой индустрии в регионе. По некоторым оценкам, как минимум 20% от имеющихся. То есть автозаводов в Европе в целом значительно больше, чем нужно, если исходить из текущего реального спроса на их продукцию. Но закрывать их опасаются, дабы не спровоцировать социальные конфликты. Ведь любой автозавод – это тысячи рабочих мест.
В этом-то и заключается проблема. Сокращение мощностей – цель номер один в данном случае. Однако возможности как General Motors, так и Peugeot весьма ограничены, именно по социальным причинам. Это действительно очень сложная проблема, и, на мой взгляд, ни General Motors, ни Peugeot не знают, как ее решить. Наверное, то же самое можно сказать о любой другой европейской автомобильной компании, за исключением может быть лишь немецкой Volkswagen. К сожалению, проблема будет сохраняться до тех пор, пока кто-то, обладающий достаточной властью, полностью не примет волевое решение, или пока не появится кто-то, кто сможет предложить оригинальное решение. Однако проблема может решиться и сама по себе, в том случае, если европейский автомобильный рынок начнет расти. У этого рынка, особенно если иметь в виду и Россию, огромный потенциал – 18-19 миллионов автомобилей в год. Для сравнения, это четверть общемировых продаж сегодня. Пока европейский рынок даже близко не приближается к этому потенциалу. А учитывая нынешнее положение в европейской экономике, рост европейского автомобильного рынка в ближайшее время маловероятен.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал профессор школы бизнеса Мичиганского университета в США, бывший председатель совета директоров и исполнительный директор компании American Motors Джеральд Майер.
Темпы роста цен на продовольствие в России в январе составили 0,7% против 0,4% в 27 странах Европейского Союза, сообщила Российская Федеральная служба статистики. При этом в годовом исчислении, то есть к уровню такого же месяца 2011 года, продукты питания в России и ЕС подорожали на 0,1% и 2,8% соответственно. Столь значительная разница в темпах роста цен, по мнению экспертов, обусловлена результатами минувшего года. Тогда, согласно официальным данным, в стране была отмечена рекордно низкая инфляция – 6,1%, а стоимость минимального набора продуктов питания, включенных в расчет прожиточного минимума, за год вообще снизилась на величину, равную общему росту потребительских цен. Говорит заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
В сопоставлении с показателями базы второй половины 2010 года мы видели, что в 2011 году, в общем-то, и урожай был хорошим, и, соответственно, был достаточный уровень продовольствия для того, чтобы его предложение позитивно сказалось на ценовом уровне. Если годом ранее цены на продовольствие росли опережающими темпами из-за дефицита продовольствия, то в 2011 году сложилась обратная ситуация.
Помимо снижения цен на продукты питания, по крайней мере по сравнению с засушливым 2010 годом, сдерживающее влияние на инфляцию в России оказывала и политика российских финансовых властей, в первую очередь в части исполнения бюджета. Ольга Беленькая продолжает.
Если говорить о бюджетной политике, то можно сказать, что фактически до конца года бюджет был высоко профицитен, то есть расходы бюджета пришлись на самый конец года, основной пик расходов. До этого времени по существу там государство изымало деньги из экономики, и в сочетании с оттоком капитала это привело к тому, что фактически финансовая система работала в условиях дефицита ликвидности, дефицита денежных средств. Это тоже, в общем-то, был фактор, который с точки зрения инфляции скорее был позитивен.
С тем, что правительство страны в минувшем году достаточно грамотно и жестко регулировало поступление бюджетных денег в экономику, согласен руководитель отдела инвестиционного анализа M2M Private Bank Алексей Павлов. Кроме того, он считает разумными и действия Банка России.
Необходимо отметить, что монетарная власть страны, ЦБ, в первую очередь, довольно жестко держал под контролем денежную массу. Ну, собственно, поэтому во втором полугодии прошлого года инфляция вернулась, в общем, на ту траекторию, которую прогнозировали в начале года чиновники, и в конце даже, в общем-то, оказалась несколько ниже.
По планам правительства, в текущем году инфляция в России должна продолжить свое снижение и составить от 5% до 6%. Однако заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая сомневается в способности властей удержать рост потребительских цен в заявленных пределах.
Сейчас все-таки ситуация не настолько определенная, чтобы можно было давать точные прогнозы, но мой базовый прогноз выше, он все-таки ближе к 7%. И связано это с тем, что, в общем-то, столь низкая инфляция пока для России не является устойчивой. И если говорить о текущем годе, то, наверное, все-таки ускорение инфляции мы увидим со второй половины года, поскольку основной фактор, который влияет на повышение цен, рост тарифов монополии, он был перенесен с января традиционного на вторую половину года. Опять же, учитывая эффект базы низкой на этот раз 2011 года, скорее всего, в этом году инфляция будет выше, чем в 2011 году.
Более оптимистичная оценка у руководителя отдела инвестиционного анализа M2M Private Bank Алексея Павлова. Он уверен, что сейчас в России нет существенных инфляционных факторов, способных нарушить планы российских финансовых властей.
Да, пока объективных угроз нет. Вот уже более года Центробанк очень четко контролирует темп роста денежной массы, что минимизирует вклад монетарного фактора в инфляционные ожидания. В то же время экономическая ситуация сейчас такова, что экономика переживает явно там не свой самый бурный период роста, что в конечном итоге тоже с точки зрения инфляции позитивно, и здесь тоже никаких рисков, в общем-то, не возникает. С другой стороны, там какого-то резкого падения до нуля, понятно, невозможно, поскольку все-таки российская экономика, российские рынки, на мой взгляд, имеют там достаточно высокую структурную инфляцию, может быть, как раз на уровне тех самых там 5%, и преодолеть ее вниз уже будет довольно сложный процесс, и будет довольно долгий.
Таким образом, по словам Алексея Павлова, инфляция в России по итогам текущего года вполне может уложиться в рамки правительственного прогноза, несмотря на ее ожидаемый всплеск в середине лета и в начале осени.
Я думаю, что однозначно мы увидим снижение инфляции в первом полугодии, хотя бы просто потому, что традиционное январское повышение тарифов сейчас будет перенесено на середину года, так что очень хороший относительно прошлого года показатель инфляции будет в январе и феврале, так что реально в январе-феврале инфляция вполне способна опуститься куда-нибудь в район там 5% с копейками в годовом исчислении, но с другой стороны мы можем некоторый обратный эффект получить во втором полугодии после того, как тарифы все-таки будут повышены в середине года, это повышение уже аукнется в июле, августе, сентябре, и там мы можем увидеть некий всплеск, хотя по-прежнему в целом прогноз правительства на этот год, ну, мне кажется, довольно адекватный.
Согласно предварительным оценкам правительства, в перспективе инфляция в России продолжит замедляться в среднем на 0,5% ежегодно. Таким образом, уже в 2014 году она должна уложиться в диапазон от 4 до 5%.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Близость, мне кажется, она навряд ли может кому-то принести какое-то вообще удовольствие.
Она была очень простой девушкой, а я был такой хиппи, интеллигент.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Первая любовь».
Просим вас разрешить брак в силу того, что мы уже фактически живем брачной жизнью.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Яблочники были рады приютить на своем митинге и анархистов, и представителей сексуальных
меньшинств. На контрольно-пропускном пункте Каландия часть участниц демонстрации начала забрасывать камнями солдат.
Думаю, что никто всерьез не рассчитывает на применение силы в данной ситуации.
Министерство обороны не желает обеспечивать военнослужащих жильем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.